Утреннюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Высокая стоимость проездных, низкая зарплата молодых специалистов. Эти и другие острые и волнующие их вопросы задали на минувшей неделе студенты Новгородского университета депутату областной думы Сергею Бусурину, который намерен также участвовать в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода. Начался прием документов в Малую академию государственного управления. Это уже четвертый набор в академию. И с прошлого года в список претендентов включены не только студенты вузов, но и колледжи и школьники 11 классов. Еще одна академия, Российско-германская академия непрерывного образования, открылась в университете в только что наступившем учебном году, и тоже уже объявлен набор студентов в нее. Кстати, сроки подачи заявлений поджимают. И радиосериал «Свое и чужое» сегодня о тех иноязычных словах, в которых слышатся названия других стран, земель и городов. Полька, мазурка, краковяк – это все вроде бы знакомо, но даже привычная тальянка на поверку оказывается итальянкой, а брюки потому и брюки, что родом из Брюгге. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Высокая стоимость проездных, низкая зарплата молодых специалистов. Эти и другие острые и волнующие их вопросы задали на минувшей неделе студенты Новгородского университета депутату областной думы Сергею Бусурину, который намерен также участвовать в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода. Подробности встречи узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Сергей Бусурин, депутат областной думы, председатель фракции «Единая Россия» в областном парламенте. А значит, и его голос был за повышение тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте. Значит, и его голос был отдан за отмену, в том числе и выборов мэра в Великом Новгороде. Встреча со студентами Новгородского университета прошла на высокой ноте. Ведь молодые люди задавали важные и актуальные вопросы. Но перед тем, как передать студентам микрофон, Сергей Бусурин рассказал о себе. Рассказал, что с 1999 года по настоящее время работает на Акроне. Вспомнил, что прошел все ступени карьерной лестницы. По его словам, на химкомбинате так всегда было заведено. Первый вопрос от студентов касался общественного транспорта.
Меня волнует один вопрос, который, скорее всего, волнует большинство студентов. Общественный транспорт, предоставленный в Великой Новгороде, является использованным, присланным из Московской области. Когда нам все-таки предоставят достойный общественный транспорт.
То, что в настоящий момент с автобусным парком есть сложности, ни для кого не секрет. Те автобусы, которые были предоставлены из города Москвы, это по личной договоренности между Андреем Сергеевичем и Никитиным. Автобусы в любом случае лучшего качества, чем те, которые были заменены. Сейчас идет, прорабатывается вопрос по поводу передачи этих полномочий на уровень города. Но я вас уверяю, что в принципе гражданам все равно, и вам, наверное, все равно, где находятся эти полномочия, в области, либо в городе. И я вас уверяю, что сейчас, на данный момент, прорабатываются всевозможные варианты, и уже с 2019 года замена автобусного парка по 5-10 единиц она будет проходить.
Далее еще один актуальный вопрос для студентов.
Меня зовут Валерия, я председатель студенческого совета НОВГУ, и у меня следующий вопрос. 1 августа цена на проездной билет будет стоить 2430 рублей. Стипендия за то, что ты получаешь одни пятерки, 2500. Как жить дальше?
Очень острые, хорошие вопросы. Я очень рад, что вы так солидарны со всеми теми, кто задает эти вопросы. Это показывает о том, что вы дружны, о том, что вас мучают одни и те же вопросы и проблемы. По поводу стоимости проезда и стоимости проездного билета. Безусловно, это вопрос сейчас важный в приоритете, но в любом областном центре, в любом городе, мегаполисе общественный транспорт – это своеобразная социальная нагрузка на бюджет. К сожалению, бюджет Великого Новгорода и Новгородской области в настоящий момент не позволяет сделать стоимость проезда такая, какая она, например, устраивала бы всех, там, в два раза меньше. Поэтому на данный вопрос я вам сейчас категорически ответ не скажу, но то, что стоимость проездного билета и стоимость проезда у нас несколько выше, чем у наших соседей, это безусловно факт. И объясняется только тем, что бюджет и Великого Новгорода, и Новгородской области пока не позволяет этот рост цен сдерживает.
Большинство вопросов студентов были поддержаны залом аплодисментами. Вот и следующий не остался без внимания. Он касался зарплаты учителей.
Когда перестанут обещать платить нам нормальную зарплату?
То, что касается заработной платы педагогическим работникам и указа президента, которые, я уверен, выполняются, говорят о том, что средняя заработная плата должна быть не ниже, чем средняя по экономике региона. К этому надо стремиться. Если сравнить, например, зарплату педагогов до 2012 года и сейчас, то она, конечно, выросла, я думаю, что в два раза.
Цены также выросли, не только в два раза, но и в три.
Инфляция, конечно же, есть, но задача поставлена, чтобы рост заработной платы был опережающий инфляцию.
Взял на карандаш депутат областной думы и проблему, которую обозначила студентка Института экономики и управления. Речь шла о дороге, которая ведет к этому учебному заведению. Здесь одни ямы и выбоины, которые уже сами сотрудники института и студенты заделывают кирпичами и линолеумом.
И на минувшей же неделе, 5 сентября, в Новгородском университете начался прием документов в Малую академию государственного управления, который завершится 20 сентября. Обучение там бесплатное, лекции читаются раз в неделю, в вечернее время, не просто преподавателями, а управленцами-практиками. Это уже четвертый набор в академию, и если в самом начале, в 2015 году, туда принимали только студентов университета и филиалов других вузов в области, то с прошлого года в этот список включены и студенты колледжа, и школьники 11 классов. Несколько уточняющих вопросов мы задали директору академии Владимиру Шульцеву.
Мы как-то говорили, Владимир Александрович, о том, что да, хорошо бы в эту академию зачислять все-таки старшекурсников, которые на выходе уже со своим проектом, да, а потом сразу могут искать в органах власти какую-то работу, может быть, не самую высокую. А теперь мы берем студентов колледжа и старшеклассников. Не кажется ли вам вот это решение все-таки несколько необоснованным? Как вот говорят, «Войну и мир» надо читать в своем возрасте. Может, и школьнику нужно сначала подрасти, прежде чем воспринять какие-то политические, экономические реалии взрослой жизни?
Ну, говорить «школьник», наверное, все-таки это как-то не совсем правильно, потому что все-таки это 11 класс, это уже совершеннолетний. Говорить, что это ребенок, он еще ничего не понимает в государственном устройстве, наверное, тоже неправильно. По многим вопросам они достаточно хорошо ориентируются уже в государственное устройство.
Если интересуются.
Да, конечно. Так а если не интересуются, у нас же зачисляют только лучшие. Не просто так можно попасть в академию. То есть они проходят отбор у себя в образовательной организации и должны, помимо того, что хорошо учиться, еще активно участвовать в какой-то общественной деятельности, и в волонтерском движении, и в здравоохранении в системе, и в развитии спорта, в экологии. То есть ребята по разным направлениям уже сейчас участвуют. Это активные ребята, которые пытаются разобраться в государственном устройстве, хотят помочь развитию нашего региона. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное решение – пригласить школьников. Ну, кроме того, понятно, что это и профориентационная работа. Ребята, когда они видят, что они могут каким-то образом участвовать в развитии нашего региона, у них появляется больше интереса оставаться у нас в регионе. То же самое студенты колледжа – это выпускники. Им тоже надо определяться. Какие-то должности в органах власти даже не обязательно иметь высшее образование, когда замещаются там и техники. То есть они, когда получают помимо основной профессии еще компетенции в области государственного управления, я думаю, что это очень хорошо. Ну и, конечно, как правило, мы зачисляем студентов выпускных курсов университета. То есть они после окончания академии действительно могут сразу же приступить к своей непосредственной деятельности, там, где им интересно.
А вот выпуск прошлого года. Ну, кто-то вот из этих выпускников где-то уже в органах власти, да, в управлении устроился, и вообще хорошо ли они защитили свои проекты, начинают ли что-то воплощаться в жизни, или это пока все-таки только на бумаге?
Проекты были очень интересные. Заинтересовали они и правительство области, и администрацию Великого Новгорода. Часть проектов даже защищалась на общественных советах. То есть такие они по развитию городской среды. Такие они проработанные проекты. То есть ребята очень добросовестно отнеслись к подготовке проектов.
Ну, где-то они все-таки нашли
себя. Вот мне, конечно, приятно, когда идешь по правительству области, видеть наших выпускников, уже устроились, работают. Спрашиваю, интересно или нет. Конечно, они говорят, да, очень интересно, им это нравится. То есть, конечно, они трудоустраиваются, и не все. Главное, что ребята, они же не управленцы изначально. Они обучаются по какой-то специальности, в университете в частности. Они могут быть медиками, могут быть гуманитариями, могут быть преподавателями, журналистами, юристами, экономистами, управленцами, в том числе инженерами. То есть у них есть специальность, которую они получают. И лучшие из них параллельно имеют возможность получить образование в области управления. Причем не просто образование от преподавателя, а от практиков, руководителей. Не просто от специалистов, а именно руководителей, губернатор области.
Вы действительно, наверное, правы. Не обязательно идти в органы власти. Главное эти знания иметь, да, и применить в своей сфере, может быть, профессионально.
У нас не только руководители органов власти выступают. У нас приходит, обязательно мы приглашаем руководство прокуратуры Новгородской области, которые говорят о противодействии коррупции в законодательстве. Приглашаем председателя Новгородского областного суда, руководителей избирательных комиссий, областной федерации профсоюзов. То есть они получают знания по многим областям, не только именно как управленцы будущие. И, конечно, эти знания в любом случае пригодятся, где бы они ни работали.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Еще одна академия, Российско-германская академия непрерывного образования, открылась в университете в только что наступившем учебном году и тоже уже объявлен набор студентов в нее. На самом деле у нас записано большое интервью с проректором по международной деятельности Михаилом Певзнером и о недавнем визите гостей из Билефельда и об этой академии, которая и создана в сотрудничестве с партнерами из этого немецкого города-побратима. Планируем поставить этот разговор в следующем выпуске, но об академии коротко сейчас, поскольку сроки приема заявлений поджимают. Российско-германская академия непрерывного образования. Я вот о ней услышала тоже буквально на днях, о том, что она уже в принципе создана. Я так понимаю, что это за академия на общественных началах в составе университета в сотрудничестве с Билефельдским университетом?
Да, создана, наверное, это громко сказано. Мы делаем только первые шаги. Мы собираем заявления студентов, которые хотели бы обучаться в рамках этой академии. Это не отдельное какое-то учреждение, не отдельная структура. Это междисциплинарная международная академия, которая готова принять студентов, обучающихся по инженерно-техническим, экономическим, педагогическим и другим специальностям. Ну и непосредственным поводом, наверное, для создания такой академии стало известие о том, что мы получили в рамках программы «Erasmus Plus» и в рамках программы «Леонардо» ряд стипендий для наших лучших студентов, которые могут пройти стажировку обучения в немецких университетах. Речь идет прежде всего об университете прикладных наук Билефельда и о техническом университете города Дрездена. Это наш новый партнер, с которым мы очень активно сотрудничаем, хотя еще у нас даже не подписан договор о сотрудничестве. Наверное, лучше, когда есть реальное сотрудничество, чем какая-то бумага, которая часто вот остается формальностью.
Перебью, Михаил Намович. Вот вы перечислили те направления, по которым должны обучаться студенты, чтобы у них была возможность обучаться и в этой Российско-германской академии. Да, вот человек услышал, понял, что он учится на этом направлении, на этой специальности, и решил, вот я хочу. Что ему делать в таком случае?
Ну, во-первых, он должен подать заявление о своем желании поступить в эту академию и мотивационное письмо, почему, что его движет, какие у него мотивы. И сделать это нужно до 15 сентября.
То есть сроки уже вот-вот ограничены?
Да, сроки уже вот-вот, они ограничены, и поэтому тем, кто хочет, конечно, нужно поспешить. Много формальных бумаг здесь мы не требуем совершенно. Главное – желание, стремление. Но и в рамках этой академии мы планируем много мероприятий, встреч с представителями немецких вузов, с представителями бизнеса. Но на платной основе мы собираемся организовать интенсивные курсы изучения немецкого языка, потому что знание немецкого языка является обязательным для обучения в немецких вузах. Конечно, хорошо, если наши студенты еще владеют английским языком, им легче будет и немецкий освоить, и общаться они смогут в Германии, но это не обязательное требование. Обучение языку будет платным. Все остальные мероприятия Академии для наших студентов бесплатные. Ну и лучшие студенты, конечно, в результате конкурсного отбора получат достаточно хорошую материальную поддержку, это 850 евро в месяц, для продолжения обучения уже в Германии в течение семестра, прохождения практики двухмесячной в школах, например, города Дрездена. То есть у нас вот будет такой вот конкурсный отбор уже на финансовую поддержку пребывания в Германии.
Вот, Михаил Иванович, ведь и до этого были и обмены студентами, и до этого были практики, стажировки, и до этого уже кто-то из наших или немецких студентов получили двойной диплом. Просто что, Российская Германская Академия все это упорядочивает?
Совершенно верно. Именно так. Это вот такая объединяющая, интегрированная структура, которая вот в систему приводит то, что мы наработали раньше. Сейчас мы ждем студентов.
Ну, в общем, если они захотят, то им куда? К вам прямо направляются?
Да, да, они уже приходят ко мне, уже есть некоторые заявления, очень интересные люди приходят, которые несколькими языками владеют и которые хотят только изучать языки. Ну, в общем, процесс уже начался, поэтому мы ждем дальнейшего притока заявлений.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы возвращаемся к нашему лингвистическому сериалу «Свое и чужое». Серия 10. Я назвала ее «Иностранные слова». Но не в обычном смысле «иностранные». Вообще это плохое название, лучше говорить «иноязычные». А вот мы будем говорить об иностранных, то есть таких, в которых мы увидим другие страны. То есть у нас есть, оказалось, я сама с удивлением отметила, что у нас много таких слов. Иностранный, где страна? Ну, поискала такие слова в своей памяти, посмотрела в словарях, удивилась вообще, их оказалось очень много, и они очень разные. И о них можно было бы рассказывать тоже по-разному. Например, первое – это взять за основу грамматику. Тогда получится прилагательные. С одной стороны, понятно, есть всякие, да, прилагательные, например, английский, китайский и какие у нас есть выражения. Или существительные на «к». Мы очень любим, их оказалось так много. Например, полька, тальянка, канадка, испанка – это все такие слова. Их много, просто отдельный словарик хочется сделать. Ну и, наконец, можно было посмотреть такие, которые образованы от названия стран, и мы не всегда это видим. Вот это очень интересное. Но мы пойдем вообще третьим путем, просто по странам посмотрим и так, какие страны отразились в нашем словаре, да? Ну и начнем с близких нам славянских стран. Ну, вот Польша. Значит, Польша почему-то оказывается у нас связана с танцами. Это полька. Кстати, когда я открыла словарь, и там написано «полька», чешский танец. Значит, это чехи взяли у поляков, назвали его полька, а мы уже взяли в готовом виде полька, да, и, значит, такой танец с прыжками, ну, я думаю, дети в детском саду танцуют польку. Второй танец, светский, это, конечно, сейчас он уже история для нас, полонез. Что такое полонез? Полонез – это прилагательное польский по-французски. Прилагательное, которое у нас существительное. Дальше есть танец краковяк. Понятно? Это танец, который придумали и танцуют в Кракове. Да? Мы будем говорить не только о странах, но и о городах. И мазурка. Кстати, у самих поляков она называется мазурек. Да? Это такая часть Польши, мазуры, мазовша они еще по-другому называют. Да? Ну, то есть такой танец. Итак, мы знаем четыре танца, связанных с Польшей. Польша, полонез, краковяк и мазурка. А еще мы знаем песню, которая называется «Варшавянка». Хорошо она известна людям нашего поколения, молодежи, может быть, нет. Это вихри враждебные, петь не буду, вихри враждебные веют над нами, да? Почему она называется «Варшавянка»? Вот это всегда меня удивило. Значит, потому что эту, я почитала, нашла текст польский, значит, она придумана в Польше, эта песня. Ее автор Вацлав Свинцицкий в 1900 1945 году, вот в эти времена революционных волнений, нужна была такая песня. И там, если помните, там есть «Марш-марш, вперед, рабочий народ», да? А в оригинале это поется так: «Марш-марш, Варшаву». Это призыв к Варшаве, к варшавянам, поэтому называется «Варшавянка». У нас ее перевел Коржановский на русский текст, и она широко известна вот с 900-х годов, да? Так что вначале это было «Марш-марш, Варшаву». И очень интересные слова я прочитала. «Варшавянка». Чехия. А Чехия, посмотрите, мы знаем, чешки такие тапочки на мягкой подошве, у них дети занимаются физкультурой, танцуют. Чешки. Там песни, здесь тапочки, да? Но старое название Чехии, точнее, части ее, это Богемия. Богемия. Кстати, наука о чешском языке и литературе называется богемистика, а польская – полонистика, да? Так вот, мы знаем «Богемское стекло», ну, а в нашем городе был завод такой до революции «Богемия», на котором делали не стекло, а пиво. Вот. А мы знаем слово «чешское пиво», тоже хорошо нам известное выражение. «Болгарка». «Болгарка», мы знаем слово «Болгария», мы знаем слово «болгарка». «Болгарка» – это, оказывается, пила. Как интересно. Значит, посмотрела, как это официально, значит, угловая шлифовальная машина для резки металла, камня, дерева, шлифовки разных поверхностей. Появилась в 70-е годы у нас, выпускалась в Болгарии, проще простого, поэтому ее так называли душевно болгарка. Вот как видите, какие разные предметы, оказывается, сообщают нам о стране, да, происхождение своего. Ну, Италия. Италия. Первым делом хочется сообщить про слово «тальянка». У Есенина, помните, «сыпь, тальянка, звонко», «сыпь, тальянка, смело», «вспомнить, что ли, юность ту, что пролетела», да? И частушки даже приводятся в словарях. Там «взял гармошку итальянку», вот смотрите, в частушке было так: «взял гармошку итальянку и с досады заиграл». Итальянка она была. Постепенно итальянка стала слишком много для русского языка, язык как-то, значит, отбросил, получилась тальянка. По-моему, гармошка, вот такая тальянка, неудивительно. Кстати, это же было и в советской песне. «На солнечной поляночке», да? Дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь. Это мы хорошо знаем, это слово. Тальянка, и так тальянка – это итальянка. Значит, ну мы знаем еще итальянская забастовка. Это когда бастующие приходят на работу, но не работают, а сидят. Вот, итальянцы. Итальянцы придумали такую забастовку. И у нас есть среди музыкантов известно такое интересное слово «итальянщина». Это вот, значит, в стиле итальянской оперы, да, это предполагает обилие таких украшений, слащавость, вот, итальянщина. Кстати, в польском есть тоже такое слово «влощизна». Это Италия, влохи по-польски, и это называют травы. То, что у нас итальянские травы, вот это. Какие города мы знаем итальянские? Ну, Венецию, венецианские зеркала, да? Пизу, конечно, знаем с ее башней, наверное, это самое знаменитое, да? Болонья. Вот, кстати, Болонья, это такой плащ придумали, значит, в годы нашей молодости. У всех был плащ Болонья, но и с этим же городом связана и собачка-болонка. Она тоже из Болоньи прибыла к нам, да? Это вот я назвала такие очевидные, прям их слышно. А вот не такие очевидные. Например, ломбард намекает нам о таком регионе, как теперь говорят в Италии, Ломбардия, потому что именно там придумали давать суды под залог. И вот как бы ломбард – это то, что как в Ломбардии, пожалуйста. Или, например, моренго. Это очень модный цвет, такой черный с серым отливом. На самом деле это деревня на севере Италии. Вот такое моренго, цвета моренго, как бы. Ну и замечательная история, конечно, это джинсы. Мы когда-то рассказывали, говорили о них. Джинсы, конечно, множественное число это мы уже прибавили, потому что по модели штаны и брюки, и все такое, про брюки еще поговорим. Значит, но на самом деле джинс – это английское произношение города Генуя. То есть, вообще-то, джинсы – это генуэзские штаны, можно сказать. Ну, на самом деле, это не штаны. Первоначально это делали ткань для парусов. А потом уже в Америке придумали, что можно делать такие рабочие штаны для фермеров, а теперь они покорили весь мир, и не только, значит, рабочие. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить про Рим. Это главный город Италии, куда ведут все дороги, как известно. Мы знаем римское право, и там греко-римская борьба в спорте, да? Ну, это понятно нам, как бы римский, римский. А вот такие слова. Роман, романс, ромашка. Это все происходит от слова «Рим», поскольку оно звучит как «Рома» в итальянском языке. Но и самое интересное, что с Римом связано такое милое русскому сердцу слово, как «рюмка». В древнерусском было так. «Чары роминки» они назывались. Ну, это не прижилось, то есть римские чары. Да? А потом они в 18 веке пришли к нам из голландского языка, где они звучали как «рюмер». «Рюмер», да? Это стакан для вина. Да? Вот смотрите, как много итальянского в нашем языке. И одно мы видим, а другое приходится немножко раскапывать. Ох, едва ли не еще больше из Испании. Испания. Ну, во-первых, испанка. Это такая болезнь, в общем, грипп, говоря по-нашему. Да? Вообще-то она называлась в начале века инфлюенция. Красиво, но так как в 18 году, в 1918 году она распространилась именно из Испании, даже еще в 19-м продолжалась, то ее называли испанка. Мне кажется, хотя ни в одном словаре не нашла, в годы пионерской нашей юности мы такие носили испанки. Это как бы пилоточки, если квадрат материи сложить, вот такие испанки. Даже сейчас фотографии пионеров... Ну, в словаре нет. Ну, в словаре зато есть. Испанский лук, испанский воротник – это медицинский термин. А вот интересно, что название Испании, тут везде была у нас Испания, легко нам узнать. А вот смотрите, шпанская муха – это такой вредитель. Я помню от бабушки – вишня-шпанка. Дальше, смотрите, эспаньолка – это такая бородка тоненькая, да? Это Испания во французском звучании, да? И, наконец, спаниель – это тоже испанская собачка, но от латинского испаниэлюс, то есть спаниель. Как вам нравится? Испания у нас звучит вообще по-разному, и, конечно, это только нужно знать. Франция. Вообще-то Франция называется Галлия, да? Галлия. Поэтому галломания называлось это явление, любовь ко всему французского. Почему-то, ну, мы, конечно, сразу вспоминаем смесь французского с нижегородским у Грибоедова, но, значит, больше у нас города. Города или местности, так сказать. Почему-то они все гастрономические. Посмотрите. Например, шампанское. Это же провинция Шампань. И в этом смысле советское шампанское абсурдно и даже нелегально, незаконно. Бордо. Это вино, это город. Ну и цвет, кстати, город, вино, а потом цвет бордо, который мы предпочитаем даже называть бордовый. Хотя это должно быть бордо. Пломбир. Пломбир придумали в курортном французском городе Пломбьер, и мы тоже его слышим. Монпасье. Уже никто не знает, наверное, но были такие леденцы. В графстве Монт, это гора Пансье. Марсель. Ну, еще закончу тогда. Фужер. Это тоже, это просто город, фужер, где делали вот такое тонкое стекло. Ну, во все эти гастрономические названия врезается, значит, марсельеза. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, которую придумали в городе Марселе и очень хорошо себя чувствовали. Ну, это самые, как мне казалось, самые мощные, так сказать, страны, которые давали нам слова. Остается поменьше. Англия. Ну, значит, английская булавка. Английский рожок – это официальный такой музыкальный термин, да, деревянный духовой инструмент. Ну, английский парламент мы все знаем, да, английское сукно, английский костюм такой прямой и строгий. Ну, а вот из городов Англии только два, могу сказать, это один – бадминтон, это место в Англии, где придумали такую замечательную игру, и джерси. Вы помните, как было модно носить джерси? Это такой остров, ну, не город, а остров, значит, где придумали такую трикотажную ткань. Сейчас, наверное, он не очень в моде, но каких-нибудь там 40 лет назад был очень в моде. У меня было такое синее платье джерси. Голландия имела очень большое значение, может быть, больше, чем Англия для нас в 18 веке. И вот смотрите последствия этого. Голландка, голландка – это печь, это курица голландской породы. Это парусиновая рубаха для матросов. Такая рабочая. Ну, а голландский город Брюгге дал нам замечательную одежду брюки. Да, сначала они назывались брюкиш, как бы прилагательное от брюги, а потом стали говорить брюки. Кстати, не так давно появились эти брюки в начале XIX века. До этого у нас были штаны это называлось, портки. И смотрите, как их в начале 19 века так объясняли в словарях: парусиновые широкие матрёшки штаны. Прям сразу представляю, как они танцуют яблочко. Германия. Ну, Германия, значит, мы знаем такие слова. Много у нас очень немецкого, которое мы стали отторгать 100 лет примерно, даже больше, чем 100 лет, когда переименовали Петербург в Петроград, да, и еще другие слова, там плацкарт, бутерброд. Ну, а какие мы знаем города? Знаем мы лучше всех немецкий город Кёльн, потому что он отражается в нашем слове одеколон. Одеколон – французское слово. О – это вода, пишется в 3 буквы, но звучит О. Д – это из, как бы можно так перевести, да, предлог. И колонь – это так назывался Кёльн. И одеколон – это когда я в польском магазине увидела бутылочку, там написано «Вода колоньская», я прям заплакала, потому что это они перевели. А мы не перевели с французского, и одеколон. Так что каждый раз, когда про одеколон, ну, мы еще знаем гамбургский счет, никакого в Гамбурге его нет, это придумал Шкловский Виктор, мюнхенский сговор, нюрнбергский процесс, вот некоторое количество немецких слов мы знаем. Ну, и Бельгия, вот про Бельгию мне очень нравится. Мы все знаем, что такое малиновый звон, это такой колокольный звон. Так вот, этот малиновый звон не связан никак с малиной, а связан с городом бельгийским Мехелен, который по-французски звучит как малин. Вот малиновый звон – это Бельгия. И Швейцария. Вот почему люди, которые стоят у дверей в дорогих гостиницах, называются швейцары? Действительно, это были швейцары. Дорогие гостиницы, богатые дома приглашали именно швейцаров, да, чтобы они служили, потому что они были изысканные, вот такие гвардейские, и, например, они составляют охрану Ватикана. Ну, а потом это уже стало названием, кстати, в других языках нет, только в русском языке, потому что по-французски это портье, по-немецки это дорман, то есть человек у двери стоящий, дорман, да, а у нас вот почему-то швейцары остались. Ну, и сама Швейцария тоже, в общем, это эталон прекрасной страны. Например, вот где Шушенская в Сибири, да, в Хакасии, там Шушенская, там говорят, что это просто сибирская Швейцария. И я знаю много разных мест, про которые говорят, что не какая-то Швейцария, да. Ну, и с Финляндии, завершу Финляндией. Финка – это нож, зимняя шапочка с околышем, которая закрывает. Вот. Ну и, конечно, финская баня, без которой мы не можем себе представить. Итак, мы с вами посмотрели лингвистическим взором на Европу и увидели, что в русском языке есть слова, образованные от названий европейских стран. И заодно мы выучили такие термины – полонизмы, богемизмы, германизмы, англицизмы, о которых мы с вами будем говорить в следующих сериях. Ну, а сегодня надо сказать, что это не только Европа, и мы продолжим смотреть на разные страны вот таким вот взглядом.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 11 сентября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».